Поскольку отыскать в толпе Эльвиру мне никак не удалось, то ничего не оставалось, кроме как последовать совету капрала и вернуться в участок. Рабочий день постепенно подходил к концу. Вызвов сегодня не было, значимое событие в участке одно — возвращение Чунгачмунка. Поэтому мы все помогали ему организовать рабочее место, которого у него раньше не было. Перетащив из чулана, ну, читай, комната для вещдоков, старый списанный стол, еще вполне пригодный, если замотать ножку скотчем, и стул. Вождь разместился в основной комнате рядом с чуланом Флевретти. Потом мы всем коллективом перечли вслух жалобу одного пожилого черта на своего соседа, столь же почтенного пенсионера, который каждый вечер включает себе медитативную музыку на полчаса, чтобы уснуть. Ну, знаете, такое карканье ворон, там крики утопающих, скрипы дверей, детские колыбельные с лихим свистом и притоптыванием. Суть самой жалобы заключалась в том, что как раз-таки соседу эта музыка тоже нравилась. Он не успевал заснуть, а посему требовал не выключать магнитофон всю ночь. Жалоба, в принципе, вполне справедливая. Но кто пойдет спорить с другим пенсионером, который засыпает за полчаса, а музыка сама отключается на автомате? Такие бодрые дедульки вечно живут в ожидании судебных приставов и описи имущества, поэтому, не глядя, стреляют через дверь и доказывай потом, что ты был просто из полиции. После работы Флевретти предложил всем посидеть в баре с пивом, отметить возвращение Чмунка, но шеф не смог из-за тещи, а у меня просто не было настроения. Да и сам вождь честно сказал, что устал в дороге и предпочел бы выспаться. Капрал обозвал нас предателями и ушел один. Когда я, выходя последним, запирал двери участка, телефон вновь разразился звонком.
«Ирджи, привет, это я. Если твое предложение еще в силе, то у меня есть полчаса. Можешь угостить меня мохито с веточкой экзотического сексаула и пищевой содой».
Я, конечно, согласился. И 15 минут спустя мы встретились в маленьком баре неподалеку от работы Эльвиры. Она ждала меня у входа в распахнувшемся плаще, взволнованная, оттого еще более прекрасная, чем всегда.
«А что? Интервью с профессором уже закончилось?»
«К нему сейчас не пробиться даже с пулеметом. К черту все! Повторю попытку завтра после лекции. Никуда он не денется».
Мы сели на высокие вращающиеся стулья у барной стойки и заказали напитки. Я взял нефильтрованное пиво, но и оно не охладило нарастающую во мне обиду. По крайней мере, уж один вопрос я точно должен был задать. Время настало.
«Как ты ко мне относишься?» — в лоб спросил я.
«В каком смысле?» — Эльвира пригубила мохито, выплюнула листик сексаула и вопросительно уставилась на меня.
«В самом прямом. Мы ведь, как бы это, ну, правильнее сказать, общаемся. Я думал, что ты испытываешь ко мне... Ну, то есть, я-то точно испытываю, а...»
«Ирджи, ты можешь говорить более внятно?» Пристально глядя на меня, попросила Эльвира.
Мне казалось, что я и так говорил. Понятно. И если она в упор не хотела понимать, значит, не так я ей и нужен. «Я просто хочу понять», — осторожно и тщательно подбирая слова, начал я. «Если судьба постоянно сталкивает нас вместе, мы ходим по зоопаркам, сидим вдвоем в кафе, и ты знакомишь меня со своей мамой, это, возможно, намек на развитие более долгих и глубоких отношений. Но тогда зачем тебе лекции по одноразовому соблазнению кого-то там?»
«Ты ревнуешь?»
Вытаращившаяся Эльвира едва не проглотила соломинку от мохито.
«На это у меня нет прав».
«И все-таки ты ревнуешь. О, дьявольщина, какой же ты зануда, оказывается. Ладно, сейчас попробую все объяснить по-хорошему. Короче, мы живем в мире, где правят мужчины. Общеизвестно, что женщине труднее устроиться на работу. Нам стараются меньше платить. Нас увольняют тут же, как только на наше место появится претендент мужского пола, как только мы забеременеем или даже просто заболеем. Нам приходится вечно разрываться между бытом, семьей и карьерой. А если ты еще умеешь делать хоть что-то лучше мужа, так это вообще мрак. Такого не простит ни он сам, ни его драгоценная мамочка». Поэтому мы, женщины, должны уметь выживать в самой жесткой среде. И пикап — наше оружие. Оружие не более. Может быть, применено, может быть, нет, но у любой женщины оно должно быть.
Она была во всем права. Я не сразу нашелся, что ответить. А твоя мама об этом знает?
Еще бы. Более того, она записалась еще до меня.
У него подозрительное лицо, продолжал давить я.
Для вас, полицейских, все подозрительны.
Что делать? Ведь он сатир. Их преступный характер известен. Любого сатира, не отсидевшего в тюрьме хотя бы два срока, сородичи просто не уважают.
Чтоб ты знал, этот профессор Зак Фигувамнакис — известнейшая личность. Умница, интеллектуал, интеллигент. Ни разу не был замешан ни в одном скандале, и вся его биография чиста, как простыня ангела.
«А вот это стоило бы проверить», — буркнул я себе под нос, чувствуя, что по большому счету разговор уже закончен, и мне ее не переубедить. Мы еще немного поболтали на нейтральные темы, но обоим было ясно, что свидание уже напрочь испорчено. Эльвира вежливо попрощалась и ушла, так и не допив свой мохито. Я устало вернулся в гостиницу. Но в номере мне не сиделось. Взбрело спуститься вниз, где на рецепции был один старый компьютер с подключенным интернетом. Поисковик мгновенно выдал аж 520 результатов на имя профессора психологии и специалиста по женскому пикапу Зака Фигувамнакиса. «Так, посмотрим, посмотрим. Должно быть что-то горяченькое. Уверен, этот благообразный господин имеет кучу пятен различного происхождения на своей безупречной репутации». Каково же было мое удивление, когда после двух часов кропотливого поиска я не нашел ничего маломальски значимого, к чему можно было бы придраться. И уж если не использовать как причину запрета его завтрашнего выступления, то хотя бы показать моей упертой журналистке. Отчаявшись, я выключил комп и пошел бродить по ночной улице, обдумывая невеселую ситуацию. Я погулял по центру, мрачно глядя на веселящуюся молодежь, выписал штраф одинокому водителю-дальнобойщику, неправильно припарковавшему машину у главного городского фонтана, хотя по настоянию шефа на такие непритязательные мелочи проще закрывать глаза, но сейчас мне надо было на ком-нибудь сорваться. Потом долго бродил без цели, пока ноги сами не привели меня к нашему участку. Окна горели, значит, Флевретти на месте. Я поднялся по скрипучим ступеням и вошел в отделение. Сигнализация заголосила, но это никого уже здесь не беспокоило. Наоборот, звучал для наших ушей как мелодичный звон колокольчиков небесного стада коров для их звездного пастуха. Поэтому мы ее редко выключали. Зато я еще раз убедился, что наш капрал практически не нуждается в сне, хотя работал он 24 часа в сутки. Причем отнюдь не из честолюбия, коего он, кажется, был вообще лишен, а просто потому, что участок постепенно заменил ему дом, и бедолаге самому было проще ночевать на старом продавленном диване для посетителей в отделении, чем дважды тратить 15 минут на дорогу до своей пятиэтажки и обратно, утром и вечером. То есть он работал в две смены не потому, что такой уж трудяга, а наоборот, потому что был жуткий лентяй. Обычный парадокс. Когда он успевал встречаться с женщинами, о которых так много рассказывал, было загадкой и тайной. А может быть, и просто широко разрекламированной фантазией этого любителя женского пола, которую он выдавал за действительность. Поэтому я не сразу поверил и тому, что он мне живо разболтал, едва я вошел.
«Привет, Эрджи. Представляешь, а мне сегодня пришел конверт с деньгами. Прямо в почтовый ящик кинули». Обратного адреса нет, и адресата тоже, только фраза «Среди роз один барбос», составленный из букв, вырезанных из газет. Круто, да? А ты что здесь делаешь?
Просто так зашел. Я взял у него из рук конверт, который он достал из ящика стола, и протянул мне. Ну, что могу сказать на первый взгляд? Не запечатано. Конверт старый, без марки, края обмахрились, долгое время валялся в кармане или сумке. Адреса-то нет, найти по почерку обладателя не удастся, Кто-то склеил пошлый слоган. Зачем? Сами буквы вырезаны из дешевой прессы, но шрифт не местных газет.
Да? Здорово. Ты прям Шейлок с Лондонского холма из того сериала.
Я просто постоянно читаю три выходящие у нас газеты за завтраком. Да и без того их слепенький шрифт не так трудно запомнить. Он обычно и слюной размазывается.
Да, точно. Я тоже пробовал.
Среди роз один барбос. По-моему, именно это ты сказал на вокзале сегодня днем, когда мы встречали поезд с этим шарлатаном-психологом.
Шарлатаном?
На всякий случай уточнил капрал. Да? Конечно, это еще не доказано, но я...
Так что мне теперь делать с этими деньгами? Пересчитай. Сумма довольно крупная, я за год столько не получаю.
Ну, не знаю. Вариант только один. Но ведь ты не согласишься, если я скажу отдать на сохранение в полицию до выяснения обстоятельств.
Еще бы я на такое согласился! Искренне возмутился капрал, едва не подпрыгивая от негодования. Может, это моя бабушка прислала? А из казенного счета потом уже их никакими клещами не вытянешь.